Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о положении русского языка за рубежом и, в частности, в странах ближнего зарубежья. Наш собеседник, политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, вы с нами?
Да, я с вами.
Отлично. Андрей Иванович, вот вы сами упомянули Беларусь, я хотел, в общем-то, и о ней побеседовать. Иногда приходится слышать о неких каких-то просто, я не знаю, отъявленных националистах белорусских, которые только за один язык. Есть такие, но да. Немного, судя по всему, потому что и все официальные лица на русском говорят, и, по-моему, весь Минск говорит по-русски.
Так нельзя считать. Вот это очень глупенько, я сказал бы такое, я не в обиду к вам, вообще очень принято в российских СМИ обсуждение, вот сколько там оппозиционеров, сколько там этнических националистов, а там такие есть. Сам Лукашенко государственный националист, он не очень, так сказать, декларируя дурацкие отношения к России, но мы просто им занимаемся многие годы, и мы знаем массу случаев, когда он очень плохо высказывался о русском народе и о России и так далее. Но вот вы к языку. Так ситуация сложна. Я слышу, что без русского языка Беларуси нет. Это их язык. Он несколько по-другому. Даже я вот лично, когда общаюсь в Москве с приезжими, мгновенно узнаю среди белорусов. В общем-то, хотя потому что, ну, по-слизку по-другому строится предложение и так далее. То есть они неспроста его сделали государственным, потому что он развивается. Там слово «Беларусь» есть однокоренное. В общем-то, у нас такого слова нет. У нас есть только «Республика Беларусь» официальное название. Еще ряд таких вещей есть, которых у нас нету. Вот. Но дело в том, что белорусский язык в этих условиях, он, конечно, страдает. Причем они почему-то возлагают вину на нас, как носители русского языка. Обычно я в дискуссиях говорю, что, вы знаете, Россия за все славянская. Мы не против ни ваших там национальных флагов, там, знамен, ни вашего языка. Это все славянские, как мотивы, нам все это нравится. Но там, к сожалению, белорусский язык стал инструментом политической борьбы, такой, знаете, самоидентификации противника режима. Вот если я противник режима, значит, я говорю на белорусском языке. Ну, вот события августа прошлого года показали, что нет, далеко не так. Что большая часть протестантов, кто выходили до 500 000 на улице Минска, были вполне русскоязычные люди, и они были против России. Там не было ни одного антироссийского лозунга, ни одного выступления конкретно против России не было. То есть как-то если увязывать язык белорусский, его подход к России не получается. Но, тем не менее, вот действительно есть такая часть России, белорусской интеллигенции, очень жестко, так этнически настроенная, ну, понятно, у них литература на белорусском и так далее, которая говорит о том, что, в общем-то, белорусский язык должен быть возобладать полностью. Причем они в этом случае, что меня всегда удивляло и поражало, вот они повторяют украинский формат. То есть, как, понимаете, получается, русский выдавить язык, свой национальный, сказать, сделать доминантным, и всем учить английский.
Как язык себе. Межнационального общения.
Да, как ГДР. Смотрите, все учили в немецкий язык и русский, в Польше все польские и русские, а сейчас все немецкие и английские, все польские и английские. Ну, это вот последствия нашего, так сказать, в кавычках, реальности поражения в холодной войне. В общем, переходим на английскую мову.
Забыли мы еще вот из Центрально-Азиатских республик Таджикистан упомянуть. Он входит в ЕАЭС, и вроде как там наша база стоит, все хорошо, но мы помним, что и президента не так давно еще звали Рахмонов, правильно, да?
Да,
были отсечены окончания. Да. А потом через какое-то время был выпущен реестр имен, которые можно называть детей, там только коренные имена коренных наций Таджикистана и прочее. Вот это никак, в общем-то, не ущемляет там позиции русского.
Ну, я сейчас скажу, может быть, то, что может не очень понравится глубоко мне уважаемой, даже любимой организации Россотрудничества, потому что я непосредственно как преподаватель в одном из ведущих вузов московских работаю с их вот, сказать, трудами, так сказать, студентами из Эквадора, из Бразилии, из Колумбии и так далее, и других стран, тем не менее, естественно, стран постсоветского пространства. Понимаете, какая проблема? Народ, любой народ, любой студент, любой школьник – это очень ленивые создания. Если он учит язык, то он учит язык только для того, чтобы зарабатывать там, на нем, конечно, какие-то деньги, как-то устроить свою жизнь. Поэтому вот, обратите внимание на вот гастарбайтеров. Они вот демонстрируют отношение к России именно в языковой сфере. Вот можно сесть в такси и разговаривать с водителем, понимая, что он какой-то, наверное, азиат, но уже потом, как он говорит на русском языке, сразу безошибочно определишь, что это откуда, с какой он страны. Я объясню признаки. Если он говорит абсолютно чисто в русском языке, со всеми падежами и так далее, то это будет киргиз. Это представитель из Киргизстана. Потому что в Киргизстане, понимая, что работа в России – это спасение от голода, чем-то деградации чем-то нации и так далее, они учат русскому языку. И люди и этот язык учат. Потому что они готовятся к себе к работе в России. Они учат его. Для них это заработок. В Казахстане это почти народный язык. В общем-то, но элита, вот, которая обучалась в Западе благодаря грантам господина президента Назарбаева, она, конечно, прекрасно владеет английским языком, но с русским уже не по дороге. Хотя они вышли из хороших семей казахской интеллигенции, советской интеллигенции, которая, естественно, русскоязычна полностью. Вот. И надо сказать, что вот Таджикистан и Узбекистан, вот сразу заметно, что здесь отношение к русскому языку в Узбекистане немножко лучше, а в Таджикистане они плохо знают русский язык. В общем, плохо, они вот разговаривают на какой-то своеобразной тарабарщине и так далее. То есть вот... И они вот и себя и претендуют на то, чтобы работать на каких-то вот местах рабочих, где не очень-то и нужен. Почему в Узбекии они формируют такие целые вот трудовые коллективы, где почти не касаются с местным населением, так ждут, знаете, так сказать, собственно, даже службы безопасности даже есть. Вот. То есть это вот язык, это такой индикатор получается, понимаете, не только отношение к России, как мы считаем, отношение, где зарабатывать деньги. Конечно, если у тебя в рабочий английский язык, что сейчас активно учат вот на Украине, в Украине учат немецкий, английский, русский они понимают, в Беларуси учат английский, в общем-то, немецкий тоже рассчитан на Европу. Вот то, конечно, сразу понимают, куда готовят молодое поколение. Это тяжелая борьба. Это борьба, в общем-то, за наше выживание, кстати говоря. Чем больше люди знают вокруг нас русского языка, тем меньше у нас врагов вокруг нас. Это тот самый поиск безопасности.
А какие языки, кстати, учат в центральноазиатских республиках? Там в последнее время усиливаются позиции Китая, да, насколько мы можем судить.
Да, китайский.
Реально учат его?
Китайский, причем там, да, учат, в Узбекистане очень хорошо учат его. В Киргизстане многие знают. Не забываем, что Киргизстан – это такой контрабандный хаб всегда был между Китаем и вот с другими республиками, странами Центральной Азии. Китайские там знают. Ну, конечно, восточная часть Казахстана знает китайский. Уйгуров там много. Уйгуры знают китайский язык. Китайский язык расползается. В общем-то, его изучают. Но там свои, у них свои отношения с Китаем, надо сказать, что там не так все просто. Вот. Мы это знаем. Но, в общем-то, язык вполне английский-китайский. Английский, китайский идет в первую очередь.
А вот, например, в Узбекистане, когда говорят о полноценном переходе на латиницу к 23-му году, хотя у них этот переход длится там 30 лет, но тем не менее утверждают на уровне главного лингвиста, я сейчас забыл фамилию, он же в Министерстве культуры, по-моему, какой-то пост занимает, что они таким образом, они же еще и алфавит немножко подправили и сделали его практически калькой турецкого. Таким образом, они ближе к тюркской семье хотят быть. Вот это о чем говорит.
Не совсем так. Они и так находятся в тюркской языковой семье. Казахи и так далее. Даже якуты находятся в тюркской семье языковой. Но мы должны понимать, что в тюркскоязычной семье далеко не все являются тюрками по крови. Далеко не все. Потому что допустим, наши татары казанские, это все-таки булгары в какой-то степени. Очень своеобразный такой генотип. Вот. Значит, но дело в том, что действительно язык очень-то... Да, они вот понимают, все тюркскоязычные народы друг друга понимают. Не всегда хорошо, но в письменном формате понимают легко. Поэтому вот в Казахстан уже перешел на латиницу своего родного языка, в общем-то, и казахи благодаря этому могут читать турецкие газеты, турецкие сайты без перевода. То есть они все понимают практически процентов на на 75, на 80 сходу. Это, конечно, вопрос политики. Это даже не языка, а политики, потому что это вот этот момент очень активно лоббирует как раз Анкара, так сказать, имея свой, на волне находясь новоосманской такой идеологии, очень развитие. Это вторая попытка Турции продвинуться на постсоветском пространстве. Первая была в 90-е годы. Она была очень активная, но потом спала. Турция не хватило ресурсов. Там остались только университеты кое-где, медицинская медицина какая-то осталась, советская еще. Но сейчас вторая волна пошла уже к Эрдогане, вот, по позднему Эрдогане, как мы называем. Вот, то для них, конечно, это вот политическое такое влияние, что это как раз информационная сфера, которую контролирует Анкара. И надо сказать, что они очень умело этим занимаются, у них прекрасно подготовленные журналисты, они знают, какие, так сказать, струны трогать. И, в общем-то, и надо сказать, что все эти президенты, эти государства своим долгом считают, ну, может быть, после Москвы посетить все-таки, наверное, Стамбул, Анкару. Ну, то есть там некоторые даже имеют свои резиденции. Так что это очень серьезный фактор. Вот это фактор, который переплетается с политическим курсом, такой, знаете, вот такой на рубеже Азии этот, и Европы, который вот проводит Турецкая республика.
Андрей Иванович, спасибо большое вам. Андрей Суздальцев, политолог, был в прямом эфире «Радио Спутник». Говорили мы о позициях русского языка за рубежом.
По душам.